И вдруг что-то происходит. Сперва я замечаю только, что старик сделал какое-то движение, неуклюжее, неловкое, а потом он валится со стула, словно мягкая бесформенная масса, с грохотом падает стул. Приступ. Первая мысль, которая приходит мне в голову. Сердечный приступ. Ведь у него больное сердце, Кондор же мне говорил. Вне себя от ужаса я бросаюсь к нему, чтобы помочь ему встать и уложить его на диван. И тут только до меня доходит. Старик вовсе не рухнул на пол, не упал со стула. Он сам сполз с него. Он сознательно, от волнения я в первую минуту ничего не заметил, опустился на колени, и теперь, когда я хочу поднять его, подползает ко мне, хватает за руки и молит. «Вы должны ей помочь! Вы можете ей помочь! Вы один!» И Кондор говорит, «Вы один и больше никто!» «Умоляю вас, сжайтесь! Дальше так нельзя! Она сделает что-нибудь над собой! Она погубит себя!» Как ни дрожат у меня руки, я рывком поднимаю старика с колен, и он цепляется за мои руки, словно когти впиваются в меня судорожно сжатые пальцы. Вот он, Джин из моего сна, тот, кто насилует милосердного. «Помогите ей!» — задыхается он. «Ради Бога, помогите! Нельзя бросать ребенка в таком состоянии! Поверьте мне, это для нее вопрос жизни и смерти!» Вы себе не представляете, какие страшные вещи говорит она в отчаянии. Она должна покончить с собой, уйти с дороги, чтобы дать вам покой, и нам всем тоже дать, наконец, покой. И это не только слова. Она может это сделать. Ведь она уже дважды пыталась. Один раз вскрыла вену, другой приняла снотворное. Если она чего-нибудь захочет, ее уже никто не остановит. Никто. Только вы еще можете ее спасти. Только вы. Клянусь вам. Вы один.
Конечно, конечно, господин Кикишфальва. Вы только успокойтесь. Само собой, разумеется, я сделаю все, что в моих силах. Хотите, поедем вместе? Я попытаюсь уговорить ее. Я сейчас же поеду с вами. Решайте, что я должен сказать ей, что сделать. Он выпустил вдруг мою руку и взглянул на меня.
«Что сделать? Вы в самом деле ничего не понимаете? Или просто не хотите понять? Она ведь открыла вам свое сердце, предложила себя, и теперь до смерти стыдится этого. Она писала вам, а вы не ответили на ее письма. Теперь она день и ночь думает только об одном. Вы хотите отослать ее, избавиться от нее, потому что вы ее презираете. Она вне себя от страха. Ей кажется, что она внушает вам отвращение. Потому что... Неужели вы не понимаете, что это может убить человека, да еще вдобавок такого страстного, такого гордого, как мое дитя? Почему вы не подадите ей хоть слабую надежду? Почему не скажете ни слова? Почему вы так жестоки, так бессердечны по отношению к ней? Почему вы так страшно мучаете бедного невинного ребенка? Но ведь я же сделал все возможное, чтобы успокоить ее. Я ведь сказал ей. «Ничего вы ей не сказали. Да разве вы сами не видите, что она сходит с ума от ваших визитов, от вашего молчания, что она ждет только одного? Только единственного слова, которого ждет каждая женщина от своего любимого. Она ведь ни на что не осмеливалась надеяться, пока была так больна. Но теперь, когда она наверняка должна выздороветь, совсем выздороветь через неделю-другую, почему бы теперь ей не ожидать того же, на что вправе рассчитывать любая другая девушка, «Почему нет? Она же сама сказала вам, призналась, как нетерпеливо ждет от вас хоть одного слова. Больше, чем она сделала, уже невозможно сделать, ведь она не может просить милостыни. А вы? Вы не говорите ни слова, не говорите того единственного, которое могло бы сделать ее счастливой. Неужели это и в самом деле приводит вас в ужас? Ведь у вас будет все, что только может иметь человек. Я стар, я болен. Все, чем я владею, я оставлю вам. И поместье, и 6-7 миллионов, которые нажил за 40 лет. Все достанется вам. Когда вы хотите, хоть завтра, в любой день, в любой час. Мне самому ничего больше не надо. Мне надо только, чтобы кто-нибудь позаботился о моем ребенке, когда меня не будет на свете. Я знаю, вы добрый, порядочный человек.
Вы будете жалеть ее, будете хорошо с ней обращаться».
Он задыхался. Обессиленный, беспомощный упал он на стул. Но и у меня не было больше сил. Я в изнеможении опустился на другой стул. Так мы и сидели друг против друга молча, не поднимая глаз бог весть сколько времени. Только изредка я чувствовал, как дрожит стул, в который он вцепился, потому что столу передавалась дрожь его тела. Потом я слышу, опять прошла целая вечность, сухой звук, какой бывает, если ударить по твердому твердым. Его склоненная голова падает на стул. Я ощущаю страдания этого человека, и желание утешить его беспредельно ширится во мне. «Господин Кикишфальва, склоняюсь я над ним. Доверьтесь мне, мы все обдумаем, спокойно обдумаем. Повторяю, я целиком в вашем распоряжении, я сделаю все, что в моей власти. Вот только то, на что вы намекаете, это невозможно, невозможно, совершенно невозможно». Он слабо вздрогнул, как уже оглушенный зверь, которого приканчивают последним ударом. Влажные от возбуждения губы шевельнулись, но я не дал ему возразить. «Нет-нет, это невозможно, господин Кикишфальва. Не будем больше об этом говорить. Вы только подумайте сами. Ну что я такое? Ничтожный лейтенант, который живет только на свое жалование, да еще на небольшую субсидию от родных. С такими ограниченными средствами нельзя как следует устроить свое будущее. На них не проживешь, а тем более вдвоем». Он хотел перебить меня. «Я знаю наперед, что вы скажете, господин Кикишфальва. О деньгах нечего говорить, думаете вы. С деньгами будет все в порядке. Да, я знаю, что вы богаты, что я мог бы получить от вас все. Но именно потому, что вы так богаты, а я ничто и никто, именно потому это невозможно. Ведь любой подумает, он поступил так из-за денег. И всю жизнь я сам, я да и Эдит тоже, уж поверьте мне, всю жизнь ее будет терзать подозрение, что я женился на ней только ради денег и не посчитался с особыми обстоятельствами. Поверьте мне, господин Кикишфальва, это невозможно. При всем моем искреннем уважении к вашей дочери, при всем хорошем отношении. Словом, вы должны меня понять». Старик не двигается. Поначалу мне кажется, что он вообще не понял моих слов. Потом его поникшее тело шевельнулось. Он хватается обеими руками за край стола. Я догадываюсь, что он хочет поднять непослушное тело, хочет встать, но это ему не удается, силы изменяют ему. Наконец он встает, дрожа от напряжения. Темная фигура в темной комнате, зрачки застывшие, словно черное стекло. Потом каким-то чужим, зловеще спокойным голосом, словно его собственный человеческий голос умер в нем, он произносит: «Ну тогда? Тогда все кончено». Страшный, невыносимый голос, невыносимая полная отрешенность. Взгляд по-прежнему устремлен в пустоту, а рука ощупью отыскивает на столе очки. Отыскивает, но не подносит их к застывшим глазам. К чему видеть? К чему жить? И неловко сует в карман. Синеватые пальцы, в которых Кондор увидел смерть, снова бегают по столу и, наконец, нащупывают на самом краю черную смятую шляпу. Он оборачивается, чтобы уйти, и бормочет, не глядя на меня: «Простите за беспокойство». Шляпа надета косо, ноги плохо повинуются ему. Они шаркают и заплетаются. Как лунатик бредет он к дверям. Потом, словно вспомнив что-то, снимает шляпу, кланяется и повторяет: «Простите за беспокойство». Он мне кланяется, старый надломленный человек, и этот жест вежливости в минуту такого потрясения добивает меня. Я вдруг снова чувствую, как горячая волна захлестывает меня, поднимается к глазам, и я становлюсь слабым и податливым. Сострадание, уже в который раз, побеждает меня. Не могу я отпустить его ни с чем. Старика, который пришел предложить мне свою дочь, единственное, что у него есть на земле. Не могу отдать его во власть отчаяния и смерти. Не могу лишить его жизни. Я должен ему сказать что-то утешающее, успокаивающее, целительное, и я бросаюсь за ним. «Господин фон Кикишфальва,
«Ради бога, не поймите меня превратно. Нельзя вам уйти просто так и сказать ей. Это было бы ужасно для нее и не соответствовало бы действительности». Волнение мое растет, я замечаю, что он меня совсем не слушает. Соляной столб отчаяния — вот что стоит передо мной. Тень в тени — живое воплощение смерти. Меня одолевает желание утешить его. «Да, это не соответствовало бы действительности, клянусь вам. И для меня нет ничего ужаснее, чем обидеть вашу дочь, обидеть Эдит или внушить ей мысль, что я неискренне относился к ней. А ведь никто не относился к ней сердечнее, чем я. Это просто бредовая идея, вообразить, будто она мне безразлична. Напротив, да-да, напротив, я просто считал, что бессмысленно сейчас, сегодня принимать решение, сегодня, когда важно только одно, чтобы она берегла себя, чтобы она выздоровела по-настоящему». Он вдруг повернулся ко мне. Зрачки, совсем недавно мертвые и неподвижные, сверкнули в темноте. «А потом? Когда выздоровеет?» Я испугался. Внутренним чутьем я угадал опасность. Если я сейчас дам какое-нибудь обещание, я буду связан по рукам и ногам. Но тут же спохватываюсь. То, на что она надеется, — обман. Ей не выздороветь вот так сразу. Пройдут годы и годы. Не надо заглядывать далеко вперед, — говорил Кондор. Лишь бы она сейчас успокоилась и утешилась. Почему бы не подать ей надежду? Почему бы не осчастливить ее хоть ненадолго? И я говорю. Но когда она выздоровеет, тогда, конечно, тогда я сам бы пришел к вам. Он не сводит с меня глаз. Дрожь пронизывает его тело. Мне кажется, будто что-то невидимо подталкивает его изнутри. Можно? Можно? Я ей это скажу. И опять я чую опасность. Но у меня больше нет сил сопротивляться его молящему взгляду. Я уверенно отвечаю. «Да, скажите ей». И протягиваю ему руку. Его глаза сверкают, увеличиваются, устремляются мне навстречу. Такой взгляд, наверное, был у Лазаря, когда тот, еще ничего не понимая, восстал из гроба и снова увидел небо и белый свет. Рука Кикишфальвы в моей. Она дрожит все сильнее, сильнее. Вдруг голова его начинает склоняться ниже, ниже. Я вовремя вспоминаю, как он тогда склонился ко мне и поцеловал мою руку. Я вырываю у него свою руку, а сам все твержу. «Скажите ей, ради бога! Скажите ей, пусть не тревожится! Сейчас важно одно — выздороветь, как можно скорее выздороветь. Для себя, для всех нас!» «Да-да», — повторяет он в экстазе, — «выздороветь!» Как можно скорее выздороветь. Теперь она уедет не мешкая и выздоровеет. Из-за вас и ради вас. Я знал это с первой минуты. Сам Бог послал мне вас. Нет-нет, я не буду вас благодарить. Бог вас вознаградит. А теперь я уйду. Нет-нет, не провожайте меня. Не беспокойтесь. Я ухожу. И другой, незнакомой мне легкой упругой походкой, он пошел. Нет. Побежал к дверям, черные полы его сюртука развивались, как крылья. Дверь захлопнулась со звонким, чуть ли не веселым стуком. А я остался один в пустой комнате, немного растерянный, как всегда, когда сделаешь решающий шаг, еще не обдумав всего. И только через час я до конца понял, какую ответственность на меня налагает то, что я обещал в порыве малодушного сострадания. Я понял это тогда, когда мой денщик, робко постучав в дверь, вручил мне письмо на голубой бумаге, так хорошо мне знакомой. «Послезавтра мы уезжаем», — так я обещала папе. «Простите мне все, что я вытворяла в последние дни. Но я с ума сходила от страха при мысли, что я вам в тягость. Теперь-то я знаю, зачем и для кого я должна выздороветь. Теперь я больше ничего не боюсь. Приходите завтра пораньше, если можно. Никогда еще я не ждала вас с таким нетерпением. Всегда ваша, Всегда. Невольный трепет охватил меня при виде этого слова, которое безвозвратно навеки связывает человека. Но пути назад уже не было. Еще раз сострадание пересилило мою волю. Я себя отдал. Я больше не принадлежал себе. «Возьми себя в руки», — сказал я себе. «Твое полуобещание, которое навсегда останется невыполненным, последнее, чего они могли от тебя добиться. Еще день, ну два дня, ты должен терпеливо сносить эту нелепую любовь. Потом они уедут, и ты спасен». Но чем ближе время подвигалось к вечеру, тем неспокойнее становилось у меня на душе, тем больше мучила меня мысль предстать с ложью на сердце перед ее нежным и доверчивым взглядом. Напрасно старался я весело болтать с приятелями, я ежеминутно ощущал в мозгу какую-то пульсацию, подергивание каждого нерва и внезапную сухость в горле, словно приглушенный огонь тлел у меня глубоко внутри. Совершенно машинально я заказал себе коньяку и немедля проглотил его, но это не помогло. Сухость по-прежнему сводила горло. Я повторил заказ, но только после третьей порции понял, зачем пью. Глотая коньяк, я хотел набраться смелости, чтобы там при свидании не струсить и не раскиснуть. Я хотел заранее усыпить какое-то чувство, то ли страх, то ли стыд, что-то очень хорошее или что-то очень дурное. Да-да, секрет был именно в этом. Недаром же солдатам перед атакой выдают двойную порцию водки. Хотел оглушить и одурманить себя, чтобы не столь остро ощущать то сомнительное и, быть может, опасное, что ожидает меня. Но после первых трех рюмок у меня отяжелели ноги, а в голове зашумело и зажужжало, как бормашина, перед тем, как сверло больно вонзиться в зуб. Нет, совсем не с ясной головой, неуверенно и уж никак не радостно, медленно шагал я по бесконечно длинному шоссе, а может, оно просто показалось мне таким бесконечным, к страшному дому, чувствуя, что у меня замирает сердце. Но все оказалось проще, чем я думал. Иное лучшее забвение, иное более тонкое и чистое опьянение ожидало меня, нежели то, которое я пытался найти во хмелю. Ибо тщеславие тоже одурманивает, благодарность тоже оглушает, нежность тоже кружит голову. В дверях, ликуя, меня встретил старый славный Йозеф. «Это вы, господин лейтенант». Он всхлипнул, от волнения переступил с ноги на ногу и украдкой взглянул на меня так, как глядят в церкви, иначе не скажешь, на икону. «Входите, входите, господин лейтенант, пожалуйте в гостиную. Фрейлин Эдит ожидает вас с самого утра», – прошептал он, стыдливо пытаясь умерить свой восторг. Я удивился, я задавал себе вопрос. «Почему этот посторонний человек, этот старый лакей смотрит на меня с такой радостью? За что он так меня любит? Неужели люди становятся добрее и счастливее при виде чужой доброты и чужого сострадания? Значит, прав Кондор. Значит, тот, кто помог хотя бы одному единственному человеку, жил не напрасно. Значит, и впрямь стоит отдавать людям всего себя, все свои силы до последнего. Тогда оправдана каждая жертва, и даже ложь, если она приносит счастье другим, важнее любой правды. Я пошел увереннее. Совсем по-иному шагает человек, когда он знает, что несет с собой радость. И вот навстречу мне выбежала Илона, и она тоже сияла от радости, и взгляд ее ласкал меня, как и ее нежные смуглые руки. Еще никогда она не пожимала мою руку так сердечно и так тепло. «Спасибо», — сказала она, и чудилось, будто ее голос доносится до меня сквозь теплый летний дождь. «Вы даже не представляете себе, как много вы сделали для нашей девочки. Вы спасли ее. Пойдемте скорей. Нет слов передать, как она ждет вас». Но тут тихо скрипнула другая дверь. Мне и раньше казалось, будто за ней кто-то стоит и прислушивается. Кикишфальва вошел в комнату, и в глазах его были ни смерть и ни страх, а кроткая радость. «Как хорошо, что вы пришли. Вы себе даже не представляете, до чего она изменилась. За все годы, с тех самых пор, как стряслось это несчастье, я еще ни разу не видел ее такой веселой, такой счастливой. Свершилось чудо, поистине чудо. Боже, как много вы сделали для нее и для всех нас». Старик не мог договорить. Он глотнул, всхлипнул, но тут же устыдился своего волнения, которое мало-помалу охватывало и меня самого, ибо кто остался бы равнодушным при виде такой безграничной благодарности? Я никогда не страдал особым тщеславием, никогда не принадлежал к числу тех, кто восторгается самим собой или превозносит себя. И по сей день я не верю ни в свою доброту, ни в свои силы. Но от этих восторгов, безудержных, неумеренных, меня невольно заливала горячая волна уверенности в себе, словно благодатный ветер унес все страхи, всю трусость. Почему и не позволить любить себя, ни о чем не заботясь, если это приносит людям счастье? Теперь мне уже не терпелось как можно скорее войти в ту комнату, которую я с третьего дня покинул в полном отчаянии. Но что это? В кресле сидит девушка, которую я едва узнаю. Такой у нее веселый взгляд, такой свет исходит от нее. В шелковом платье нежно-голубого цвета она кажется еще воздушнее. Девочка, почти ребенок. В каштановых волосах мерцают, уж не мирт ли это, какие-то белые цветы, а вокруг кресла, кто ей столько надарил, корзины, корзины с цветами, море цветов. Наверное, она уже давно знала, что я пришел. Наверное, она слышала и веселые приветствия, и мои приближающиеся шаги. Но сегодня я не встретил беспокойно испытующего недоверчивого взгляда из-под полуопущенных ресниц. Она сидела выпрямившись легко и непринужденно. В этот раз я даже забыл, что плед скрывает увечье, и что глубокое кресло для нее темница. Совсем позабыл, ибо не переставал удивляться, глядя на это незнакомое существо, чья радость стала еще более детской, а красота более женственной. Она заметила мое удивление и приняла его как заслуженный дар. Прежним беззаботным приятельским тоном она обратилась ко мне. «Ну, наконец-то! Садитесь поближе и ничего не говорите. Мне нужно сказать вам что-то очень важное». Я спокойно сел. Разве можно оставаться смущенным и растерянным, когда с вами говорят так по-дружески, так просто? «Уделите мне всего одну минуту. Вы ведь не станете меня перебивать, верно?» Я почувствовал, что она взвесила и продумала каждое слово. «Я знаю все, что вы говорили отцу. Я знаю, что вы хотите для меня сделать. А теперь поверьте мне, я тоже обещаю, тоже даю вам слово, что никогда, вы слышите, никогда не спрошу, почему вы так поступили, ради отца или ради меня самой, из сострадания или... Нет, только не перебивайте, я не хочу этого знать, не хочу. Не хочу больше ломать себе голову, мучить себя, мучить других. Довольно с меня и того, что я вновь живу благодаря вам, и буду жить, что я только вчера начала жить. Когда я выздоровею, я буду знать, кому я этим обязана. Вам. Вам одному». Помедлив, она продолжала. «А теперь выслушайте, что обещаю я. Этой ночью я все хорошенько обдумала. Впервые в жизни я рассуждала трезво, как здоровая, а не так нетерпеливо и взволнована, как раньше, когда еще не была уверена в своем выздоровлении. Какое счастье! Только теперь я это поняла. Думать без страха. Какое счастье ощущать все так, как ощущает здоровый человек. И вам, вам одному я обязана этим. Я все вытерплю, чего только врачи не потребуют от меня. Все лишь бы стать человеком, а не быть таким убожеством. Я не сдамся, не отступлю, ибо теперь я знаю, что поставлено на карту. Всеми фибрами моей души, каждой каплей моей крови, я буду стремиться к выздоровлению. И я думаю, что если человек желает чего-нибудь так страстно, он добьется своего. Бог поможет ему. И все это я делаю ради вас, вернее для того, чтобы не принимать от вас жертвы. Но если ничего не выйдет... Нет-нет, только не перебивайте. Если ничего не выйдет или выйдет, но не совсем, если я не совсем выздоровею, не смогу двигаться так, как другие... Тогда вам нечего будет бояться. Тогда я сама все улажу. Я знаю, бывают такие жертвы, которые нельзя принимать, и уж меньше всего от любимого человека. Итак, если меня подведет это лечение, на которое я возлагаю все надежды, все, тогда вы больше меня не увидите и ничего обо мне не услышите. Я не буду вам в тягость, клянусь вам. Я больше не хочу никому быть в тягость, а уж вам и подавно. Ну вот, а теперь все, и больше ни слова. Нам осталось быть вместе всего несколько часов, и эти немногие часы я хочу быть счастливой. Другой голос, голос взрослого человека. Другие глаза, небеспокойные глаза ребенка, незовущие, умоляющие глаза больного. И другой любовью, я сразу почувствовал это,
Любила она меня сегодня. Не тайной любовью первых дней, иступленной, отчаянной. Да и я смотрел на нее совсем по-иному. Сострадание к ее горю не подавляло меня, как прежде. Во мне уже не было ни настороженности, ни страха, одна только сердечность и ясность. Сам того не понимая, я впервые ощутил настоящую нежность к этой кроткой девушке, озаренной отблеском грядущего счастья. Не замечая этого, не сознавая даже своего желания, я подсел к ней поближе, чтобы взять ее за руку, и она не ответила мне, как тогда, страстным трепетом. Нет. Тихо и покорно лежало ее узкое запястье в моей руке, и я с радостью чувствовал, как мерно постукивает молоточек ее пульса. Мы непринужденно заговорили о предстоящей поездке, о всяких будничных мелочах, о городских новостях и о казарме. Я не мог понять, зачем я терзался, если все оказалось так легко и просто. Ты приходишь в гости к девушке, подсаживаешься к ней и берешь ее руку в свою. И нечего прятать и скрывать. Видно, что отношения между обоими самые сердечные. И незачем обороняться против нежности, и можно без стыда и с искренней признательностью принимать внушенные тобой чувства. Потом мы сидели за столом. Серебряные канделябры мерцали в зареве свечей, цветы вырывались из вас, словно пестрые языки пламени, свет хрустальной люстры отражался в зеркалах, а вокруг, словно раковина, хранящая жемчужину, молчал большой дом. Порой, когда сквозь распахнутые окна доносился аромат сада, я, казалось, слышал, как вздыхают деревья, как ветер страстно ласкает траву. Все было прекраснее, чем обычно. Старик сидел, словно пастор, торжественно выпрямившись. Никогда Эдит и Илона не казались такими молодыми и веселыми, никогда не пылала так ярко тонкая кожура фруктов. Мы ели, пили и радовались обретенному покою. Беззаботной птицей порхал между нами смех от одного к другому. Игривой волной плескалось веселье. Лишь когда лакей налил шампанское, и я, подняв бокал, взглянул на Эдит, за ваше здоровье, все вокруг стихли. «Да, выздороветь!» Она вздохнула и доверчиво посмотрела на меня, словно мое желание было властно над жизнью и смертью. «Выздороветь для тебя!» «Дай бог!» Отец вскочил, но не мог далее сдерживаться. На глазах его выступили слезы, он снял очки и старательно протер их. Я чувствовал, что ему мучительно хочется дотронуться до меня. Мне тоже хотелось выразить ему свою благодарность. Я подошел и обнял старика. Его борода коснулась моей щеки. Когда он высвободился из моих объятий, я увидел, что Эдит смотрит на меня. Ее губы чуть заметно дрожали. Эти полуоткрытые губы жаждали моих, я нагнулся и поцеловал ее. Так состоялась помолвка. Не по зрелом размышлении поцеловал я любящую, сердечный порыв овладел мною. Я сам не знал, как это произошло. Но не раскаивался в скромной чистой ласке. Потому что Эдит не прижалась ко мне, как в прошлый раз, и не пыталась удержать меня, охваченное счастьем. Смиренно, как великий дар, приняли ее губы прикосновения моих. Все молчали, только в углу послышался какой-то приглушенный звук. Сперва мне показалось, что кто-то смущенно откашлялся, но, подняв глаза, я увидел, что это плачет Йозеф. Он поставил бутылку и отвернулся к стене, чтобы мы не заметили, как он растроган и взволнован. При виде этих неожиданных слез что-то теплое подступило к моим глазам. Тут я почувствовал легкое прикосновение, Эдит тронула меня за руку. «Дайте мне ее на минутку». Я не понял, чего она хочет. Вдруг что-то гладкое и холодное скользнуло на мой безымянный палец. Это было кольцо. «Что бы ты думал обо мне, когда я уеду?» — объяснила она, словно извиняясь. Я даже не поглядел на кольцо. Я поднес ее руку к губам и поцеловал. В тот вечер я был Бог. Я сотворил мир и увидел, что в нем все хорошо и справедливо. Я сотворил человека, лоб его был чист, как утро, а в глазах радугой светило счастье. Я покрыл столы изобилием и богатством, я взрастил плоды, даровал еду и питье. Свидетели щедрот моих громоздились передо мной, словно жертвы на алтаре. Они покоились в блестящих сосудах и больших корзинах. Сверкало вино, пестрели фрукты, заманчиво сладостные и неясные. Я зажег свет в покоях и свет в душе человеческой. Люстра солнцем зажгла стаканы, камчатная скатерть белела, как снег, и я с гордостью ощущал, что люди полюбили свет, источником которого был я, и я принимал их любовь и опьянялся ею. Они угощали меня вином, и я пил до дна, подчивали плодами и разными кушаньями, и дары их веселили мое сердце. Они дарили меня благодарностью и преклонением, и я принимал их в восторге, как принимал еду и питье, как принимал все их жертвоприношения. В тот вечер я был Бог. Но не взирал равнодушно с высокого трона на дело рук своих, доброжелательный и ласковый сидел я посреди своих творений и сквозь серебряную дымку облаков смутно различал их лица. По левую руку сидел старец, великий свет доброты, что струился от меня, разгладил морщины на его лбу и прогнал тени, омрачавшие его глаза. Я избавил его от смерти, он говорил голосом воскресшего и с благодарностью приобщался к великому чуду, свершенному над ним. По правую руку сидела девушка, когда-то она была больной, обреченной на неподвижность, истерзанной мыслями о недуге. Теперь свет исцеления озарял ее. Дыхание моих губ унесло ее из ада страхов в райские кущи любви, и кольцо ее, как утренняя звезда, сверкало на моем пальце. А против нее сидела другая девушка и тоже светилась благодарной улыбкой, ибо я придал красоту ее лицу и благоухающему сумраку ее волос над светлым лбом. И всех я одарил и возвысил чудом своего присутствия, и у всех мерцал в глазах зажженный мною свет, и когда они смотрели друг на друга, мое отражение озаряло блеском их взгляд. И когда они разговаривали друг с другом, я и только я был смыслом их слов. И даже когда мы молчали, их мысли были полны мною. Ибо я, и только я, был началом, основой и причиной их счастья. Восхваляя друг друга, они хвалили меня, а возлюбив друг друга, они любили меня, Творца их любви. А я сидел посреди, радуясь делу рук своих, и чувствовал, как хорошо быть добрым созданиями своими. И полный великодушия, я вместе с вином и едой поглощал их любовь и их счастье. В тот вечер я был Бог. Я усмирил бурные воды тревоги и прогнал тьму из сердец. Но и свой страх я тоже прогнал, и моя душа обрела покой, как никогда в жизни. День начал клониться к вечеру, и я, вставая из-за стола, почувствовал тихую грусть, извечную грусть Бога на седьмой день творения, когда дело уже сделано, и моя грусть тотчас отразилась на их помрачневших лицах. Настал миг прощания. Все мы были страшно взволнованы, словно сознавали, что подошло к концу нечто единственное и неповторимое, редкие блаженные часы, которые никогда не возвращаются, как не возвращаются облака. Мне самому, впервые за все время, стало страшно покинуть девушку. Как влюбленный, я все оттягивал и оттягивал минуту разлуки с той, которая меня любила. Как было бы хорошо, подумалось мне, еще немножко посидеть возле ее постели, поглаживая нежную робкую руку и глядя, как свет счастья снова и снова озаряет ее лицо улыбкой. Но было уже поздно. Я торопливо обнял ее и поцеловал в губы. Я почувствовал, как она задержала дыхание, словно желая навеки остановить этот миг. Потом я пошел к двери, и отец провожал меня. Последний взгляд, последние слова прощания, и вот я уже покидаю этот дом и иду свободный и уверенный, как идет человек после плодотворного труда, после свершенного подвига. Я прошел в переднюю, лакей уже протягивал мне фуражку и саблю. Ах, если бы я немного поторопился! Если б не был таким чутким. Но старик никак не мог расстаться со мной. Он еще раз задержал меня, еще раз погладил мою руку, повторяя, как он мне благодарен и как много я для него сделал. Теперь он может спокойно умереть, его дитя выздоровеет и все будет хорошо, благодаря мне, мне одному. Мне было трудно сносить эти ласки и эту лесть, да еще при лакее, который терпеливо ждал, низко склонив голову. Уже не раз я пожимал на прощание старику руку, а он начинал все сначала. И я, раб собственного сострадания, я оставался, я не уходил. У меня не хватило сил вырваться,
Хотя какой-то внутренний голос неустанно твердил мне: «Довольно, довольно, даже слишком». Вдруг сквозь закрытую дверь донесся непонятный шум. Я прислушался. Судя по всему, в соседней комнате разгорался спор, оттуда отчетливо слышались громкие возбужденные голоса. Я с ужасом узнал голос Эдит и Илоны. Первая чего-то требовала, вторая ее отговаривала. «Но я прошу тебя», — услышал я мольбу Илоны. «Не надо». И резкий ответ Эдит.
«Нет, оставь меня, оставь».
Я прислушался со все возрастающим беспокойством, хотя старик болтал без умолку. Что происходит там за закрытой дверью? Почему нарушен мир, созданный мною, божественный мир этого дня? Чего так настойчиво хочет Эдит, чему пытается помешать Илона? И вдруг невыносимый стук, тук-тук, ток-ток, стучали костыли. Господи, неужели она встала и пошла за мной сама без помощи Йозефа? Но все ближе сухой деревянный стук. Тук, тук, влево, ток, ток, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Я невольно представил себе, как раскачивается на костылях ее тело, наверное, она уже совсем близко. Опять стук, удар, словно что-то тяжелое навалилось на дверь. Тяжелое затрудненное дыхание, скрип внезапно распахнутой двери. Страшное зрелище. В рамке дверей появляется Эдит, обессилевшая от напряжения. Левой рукой она цепляется за дверной косяк, в правой зажала оба костыля. Позади – растерянное лицо Илоны, которая пытается то ли помочь ей, то ли удержать ее, но глаза Эдит сверкают гневом и нетерпением.
«Оставь меня! Слышишь, кому говорят?» – кричит она на докучливую помощницу. «Мне никто не нужен! Сама справлюсь!»
И тут, прежде чем Кикишфальва и Лаке успевают опомниться, происходит невероятное. Больная девушка закусывает от чудовищного напряжения губы и, устремив на меня горячие широко раскрытые глаза, отталкивается словно пловец от берега дверного косяка, который был ее единственной опорой, отталкивается, чтобы свободно, без костылей, идти ко мне. В момент толчка Эдит покачнулась, словно падая в пустоту комнаты, но тут же взметнула вверх обе руки, левую свободную и правую, в которой она держит костыли, чтобы обрести утраченное равновесие. Потом еще сильнее закусывает губу, выбрасывает вперед одну ногу, подтаскивает к ней другую. Эти судорожные движения вправо и влево напоминают подергивание марионетки. И все же она идет. Идет. Она шла, устремив на меня широко раскрытые глаза. Шла, словно невидимая нить подтягивала ее. Шла с искаженным лицом и закушенной губой. Она шла, раскачиваясь, словно лодка в бурю, но все-таки шла, впервые шла без костылей, без посторонней помощи. Усилие воли каким-то чудом вдохнуло жизнь в ее мертвые ноги. Ни один врач так и не сумел мне потом объяснить, как смогла скованная параличом девушка один-единственный раз вырвать свои бессильные ноги из мертвого оцепенения, а я не берусь описать этого, потому что все мы словно завороженные глядели в ее горящие глаза. Даже Илона забыла, что надо охранять Эдит, и не пошла за ней. Словно душевная буря пронесла Эдит всего несколько шагов, она, собственно, и не шла даже, а летела над землей, ощупью неуверенно, как летит птица с подрезанными крыльями. Одна только воля, демон нашего сердца, гнала ее все дальше и дальше. Вот она уже совсем рядом. Вот в предчувствии близкой победы она страстно простирает ко мне руки, помогавшие ей до сих пор сохранять равновесие. Напряжение, искажающее ее лицо, готово смениться неудержимой улыбкой счастья. Она совершила чудо, осталось всего два шага. Нет, всего один последний шаг. Вот я уже чувствую дыхание ее улыбающегося рта. И тут происходит ужасное. Поспешив протянуть ко мне руки, она делает слишком резкое движение и теряет равновесие, словно подкошенные мгновенно сгибаются ее колени. С грохотом падает она к моим ногам, костыли гремят по паркету. И тут я в ужасе невольно отшатываюсь вместо того, чтобы броситься к ней на помощь. Почти одновременно рядом с ней оказываются Кикишфальва, Илона и Йозеф. Они поднимают стонущую Эдит и уносят ее, а я все еще не смею поднять глаз.
Я только слышу приглушенное всхлипывание, злые слезы бессильного гнева. Слышу шаркающие ноги, уносящие свою ношу. В одну единственную секунду развеялся туман восторга, целый вечер застилавший мне взор. И при мгновенной вспышке прозрения я с ужасающей ясностью понял все. Никогда, никогда несчастная не исцелится до конца. Чудо, которого все ждали от меня, не свершилось. Я больше не был богом. Я снова стал жалким маленьким человечком, чья слабость оказалась страшнее подлости, чье сострадание оказалось разрушительной силой. С ужасающей ясностью я осознавал в глубине души свой долг. Сейчас или никогда ты должен доказать ей свою верность. Сейчас или никогда можешь ты ей помочь, броситься следом за остальными, сесть возле ее постели, успокоить ее, солгать ей, что она великолепно ходит и что она обязательно выздоровеет. Но у меня уже не было сил на такой отчаянный обман. Страх охватил меня. Жуткий страх очутиться перед ее глазами, полными той исступленной мольбы, то безудержного желания. Страх перед нетерпением этого мятежного сердца. Страх перед чужим несчастьем, справиться с которым я был бессилен. Я схватил саблю и фуражку. В третий и последний раз я, как преступник, бежал из этого дома. Воздуху. Скорее воздуху. Я задыхаюсь. То ли ночная духота виновата, то ли вино. Я много выпил. Рубашка мерзко липнет к телу. Я растягиваю воротник. Хочется сбросить шинель. Так давит она на плечи. Воздуху. Глоток воздуху. Кажется, будто кровь сейчас выступит изо всех пор. Она страшно горяча. Она переполняет меня всего. А в ушах неумолчный шум. Тук-тук. Ток-ток. Страшный ли это стук ее костылей или просто стучит в висках? И почему я так бегу? Что случилось? Надо разобраться. Да что, собственно говоря, случилось? Спокойно, спокойно, не слушать никаких тук-тук. Итак, начнем по порядку. Я обручен. Нет, меня обручили. Я сам не хотел, мне это никогда не приходило в голову. И вот теперь я обручен, теперь я связан. Хотя нет, не так. Я ведь сказал старику, только если она выздоровеет. Но она никогда не выздоровеет, а мое обещание считается действительным. Да нет, оно вообще не считается. Ничего не случилось, абсолютно ничего. Но зачем же я поцеловал ее, да еще в губы? Я ведь не хотел. Все это сострадание, проклятое сострадание. Сколько раз они ловили меня на эту удочку. И вот я попался. Помолвлен по всем правилам при двух свидетелях. Отец был и та, другая, и потом еще лакей. А я не хочу. Не хочу, не хочу. Как же быть? Спокойно, только спокойно. Опять зловещее тук-тук, невыносимое тук-тук. Ведь я вечно буду слышать этот звук. И вечно она будет гнаться за мной на своих костылях. Свершилось. Свершилось непоправимое. Я обманул их, они обманули меня. Я обручен, меня обручили. Но что это? Почему так расшумелись деревья? Что делается со звездами? Почему у меня рябит так в глазах? Должно быть, у меня просто глаза не в порядке. А как сжимает виски? Ох, эта духота! Хоть бы охладить чем-нибудь лоб, тогда можно будет соображать. Или выпить чего-нибудь, чтобы промочить горло и смыть всю горечь. Здесь, кажется, есть где-то колодец, ведь я часто проезжаю мимо. Хотя нет, колодец давно уже остался позади. Я ведь бежал как сумасшедший. Вот почему у меня так ужасно стучит в висках. Стучит и стучит. Хоть бы чего-нибудь выпить, тогда я, может, приду в себя. Наконец-то там, где начинаются первые низкие домишки, из-за полуспущенной шторы мигнула лампа. Верно, верно. Теперь я вспоминаю. Это маленький пригородный кабачок, куда заходят по утрам извозчики, чтобы согреться глотком вина. Спрошу стакан воды или чего-нибудь острого, горького, чтобы избавиться от противного ощущения слизи, залепившей мне горло. Только бы выпить чего-нибудь. Все равно чего. С нетерпением умирающего от жажды, я, не раздумывая, толкнул дверь. Запах плохого табака из полутемного подвала бьет в нос. В глубине стойка, на ней бутыль с дешевой водкой, у окна стол, за ним рабочие играют в карты. Облокотившись на стойку, спиной ко мне стоит Улан и заигрывает с хозяйкой. Почувствовав сквозняк, он оглядывается и от страха разевает рот, потом проворно вытягивается по стойке смирно и щелкает каблуками. Чего он так испугался? Ах да, должно быть, он принял меня за патруль, а ему, вероятно, уже давно пора быть в казарме. Хозяйка тоже с беспокойством глядит на меня, рабочие прекращают игру. Что их так поразило? И тут с большим опозданием я догадываюсь, да это просто один из кабачков, где бывают только нижние чины. Офицерам сюда ходить не полагается. Я машинально поворачиваю обратно. Но ко мне уже подлетает хозяйка и почтительно спрашивает, чего мне угодно. Я чувствую, что должен как-то объяснить, почему я сюда попал. «Мне что-то не здоровится», — говорю я. «Нельзя ли получить содовый и стакан сливовицы?» «Пожалуйста, пожалуйста». Хозяйка исчезает. Я собирался осушить оба стакана прямо у стойки, но тут керосиновая лампа посреди комнаты начинает приплясывать, бутылки на полках беззвучно подпрыгивают, а дощатый пол уходит из-под ног и раскачивается так, что я едва удерживаюсь на ногах. «Надо присесть», — говорю я себе, и, собрав последние силы, добираюсь до пустого столика и падаю на стул. Мне приносит содовую, я залпом выпиваю ее. Как холодно. Так приятно на миг избавиться от тошнотворного вкуса во рту. Теперь после глотнуть крепкой водки и встать. Но нет, не выходит. Ноги словно приросли к полу, а в голове стоит глухой гул. Заказываю еще стакан сливовицы. Потом закурите скорее прочь. Я зажигаю сигарету. Посидеть минутку, уронив голову на руки, посидеть и обдумать, обдумать все по порядку. Итак, я обручен. Меня обручили, но это действительно только в том случае, никаких уверток, это действительно во всех случаях, во всех, во всех. Я поцеловал ее в губы, по доброй воле поцеловал, лишь для того, чтобы ее успокоить, и потом я знал, что ей никогда не выздороветь. Вон как она рухнула. На таких не женятся. Она ведь не настоящая женщина. Она ведь... Все равно они меня не выпустят. Нет, мне уже не видать свободы. Старик? Джин. Джин с грустным лицом порядочного человека и золотыми очками. Вот кто цепляется за меня. И его не стряхнешь. Он повис на мне, ухватился за мое сострадание, за мое проклятое сострадание. Завтра они уже растрезвонят про это на весь город и в газете напишут, и тогда уже не будет пути назад. Может, лучше прямо сейчас известить домашних, мать, отца, чтобы они узнали обо всем не от чужих людей, или еще того хуже, из газет. Объяснить, почему и при каких обстоятельствах состоялась помолвка, и что все откладывается на неопределенный срок, и что я совсем не собирался, и только из сострадания впутался в эту историю. Сострадание. Проклятое сострадание. И в полку тоже ничего не поймут. Никто из товарищей не поймет. Как это сказал Штейнхюбель про Баленкаи? Уж если продаваться, так подороже. Господи, чего они только не наговорят. А я ведь и сам толком не знаю, как я мог обручиться с этим искалеченным существом. А когда проведает тетя Дейзи? От нее легко не отделаешься, она шутить не любит. Ей не заморочишь голову россказнями о титулах и замках. Она пороется в дворянском календаре и через день-другой будет знать совершенно точно, что Кикешфальву раньше звали Лемелем Каницем и что едет наполовину еврейка. А для тети нет ничего страшнее, чем породниться с евреями. Мать еще можно как-то уговорить. Ее соблазнят деньги. 6-7 миллионов, так он, кажется, сказал. А впрочем, плевать мне на его деньги. Не собираюсь же я в самом деле жениться на ней, пусть даже за все сокровища мира. Я ведь сказал, если она выздоровеет, только тогда. Но как им втолкуешь? У нас в полку и без того недолюбливают Кикешфальву, а в таких делах они чертовски щепетильны. Ну как же, честь полка? Я ведь знаю. Они и Баленкаи до сих пор не простили. Смеялись над ним. Он, мол, продался этой старой голландской корове. А уж когда они увидят костыли... Нет, лучше совсем ничего не писать домой. Незачем им знать заранее. Никому ничего не надо знать. Не желаю я, чтобы все в казино издевались надо мной. Но как улизнуть от них? Может, стоит поехать в Голландию к Баленкае? Ну да, я ведь еще не отказался от его предложения. В любую минуту могу поехать в Роттердам, и Кондор пусть расхлебывает всю кашу. Он ее заварил, а не я. Пусть сам придумает, как поправить дело, раз во всем виноват. Лучше всего сразу поехать к нему и все выложить. Сказать, что я просто не могу. Как она ужасно рухнула, словно мешок с отрубями. На таких не женятся. Я сейчас ему скажу, что с меня довольна. Вот возьму и поеду к Кондору, не откладывая. Извозчик. Эй, извозчик! Куда? Флорингассе. Да, какой у него номер дома? Флорингассе 97. И гони побыстрей, побыстрей. Дам хорошо на чай. Ну погоняй же. Вот мы и приехали. Я узнаю невзрачный домишко, в котором он живет. Узнаю и мерзкую грязную лестницу. Хорошо, что лестница такая крутая. Сюда она не полезет со своими костылями. Здесь я, по крайней мере, не услышу ток-ток-тук-тук. Но что такое? У двери стоит все та же неопрятная служанка, или она всегда тут торчит, эта неряха? Господин доктор дома? Нету их. Да вы заходите, они скоро будут. Вот разиня богемская. Хорошо, зайдем, сядем и будем ждать. Его всегда приходится ждать. Всегда он где-то пропадает. Боже, а вдруг опять притащится слепая? Уж это мне сегодня совсем ни к чему. Нервы не выдержат, вечно соблюдать осторожность. Иисус Мария. Вот она и пожаловала, слышу ее шаги уже совсем близко. Слава Богу, это не она, ведь не может она ступать так уверенно. Нет, это кто-то другой идет сюда и что-то говорит. Стой, голос кажется знакомый. Что? Да как же так? Ведь это... Это голос тети Дези и... Возможно ли? Как сюда попала тетя Белла? И моя мать, и мой брат, и невестка? Вздор, быть этого не может. Ведь я на Флорингассе и дожидаюсь Кондора, а они даже не подозревают о его существовании. Как же они могли вдруг собраться у него? И все же это они. Я узнаю их голоса, пронзительный голос тети Дези. Боже милостивый, куда бы мне скрыться? Они уже совсем близко, дверь распахнулась, сама собой обе створки распахнулись и... Господи помилуй! Они все выстроились передо мной полукругом, как на семейной фотографии, и все смотрят прямо на меня. Мама в черном платье из тафты с белой рюшкой, она была в этом платье на свадьбе у Фердинанда, а у тети Дези пышные буфы на рукавах, золотой лорнет над острым носиком, высокомерно вздернутым. Ах, этот противный нос! Я его ненавидел еще, когда мне было 4 года. Брат во фраке? Чего ради он так вырядился среди бела дня? И Франци тут же. Моя невестка с толстым наглым лицом. Какая мерзость! Как они таращатся на меня! А тетя Белла злобно хихикает, словно в предвкушении чего-то. Все они выстроились полукругом, будто на приеме. И все ждут? Ждут? Чего же они ждут? Вот оно. Поздравляю. Мой братец торжественно выступает вперед с цилиндром в руке. Сдается мне, эта дрянь говорит насмешливым тоном, и все повторяют. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Кланяются и приседают. Но как же это могло случиться? Откуда они узнали? Почему очутились здесь все вместе? Ведь тетя Дези не в ладах с Фердинандом. И потом, я никому ничего не говорил. Да есть чем поздравить. Браво, браво. 7 миллионов. Солидный куш. Это ты сообразил. 7 миллионов. Тут и семье что-нибудь перепадет. Говорят, они все сразу искалят зубы. Браво, браво, прищелкивает языком тетя Белла. Значит, Фредди сможет и дальше учиться. Превосходная партия. И к тому же они еще аристократы, ухмыляется братец. Но тут в общий хор вторгается пронзительный, словно у попугая, голос тети Дези. Ну, насчет аристократов, это мы еще посмотрим. И тогда мама подходит поближе и робко шепчет мне на ухо. «Может быть, ты представишь нам, наконец, свою невесту?»
«Представишь?»
«Этого еще не хватало. Чтобы они все увидели костыли, узнали, куда завело меня мое дурацкое сострадание. Нет уж, лучше я воздержусь. И потом, как, собственно, я могу ее представить, когда мы все находимся у Кондора на Флоренгассе на третьем этаже? Да этой калеке в жизни не подняться на 80 ступенек». Но отчего они вдруг обернулись, словно в соседней комнате что-то происходит? Да я и сам чувствую ветерок за спиной. Кто-то открыл дверь. Кого это угораздило прийти к самому концу? Да, кто-то идет. На лестнице шум и треск, и скрип. Что-то лезет, что-то карабкается, что-то взбирается наверх. Тук-тук, тук-тук. Боже милостивый, неужели она поднимается сюда? Не станет же она меня позорить своими костылями. Тогда мне ничего не остается, как провалиться сквозь землю перед этой шайкой насмешников. Ужасно. Но это действительно она. Это не может быть никто другой. Тук-тук, тук-тук. Я ведь хорошо знаю, что так стучит. Сейчас она заявится сюда. Пожалуй, лучше всего запереть дверь. Но мой брат уже снимает цилиндр и кланяется кому-то за моей спиной в ту сторону, откуда доносится тук-тук. Кому же он кланяется? И почему так низко? И вдруг все раздражаются таким хохотом, что в окнах дребезжат стекла.
«Ах, вот оно что! Вот оно что! Вот оно что! Вот оно что! Ха-ха-ха! Вот как выглядят 7 миллионов! 7 миллиончиков! Ага, ага! 7 миллионов и костыли в приданое! Ха-ха-ха!
Ах!» Я вздрагиваю. «Где я?» Дико озираюсь по сторонам. «Господи! Да я спал! Я уснул! Уснул прямо в этом жалком кабаке!» Испуганно осматриваюсь вокруг. Интересно, заметили они или нет? Хозяйка равнодушно перетирает стаканы, а Улан как стоял, так и стоит, упорно показывая мне свою широкую спину. «Может, они вообще не обращали на меня внимания?» Я ведь дремал минуту, ну две от силы, сплющенный окурок еще тлеет в пепельнице. Весь этот безумный сон занял 1 минуту, быть может, 2. Но за эти 2 минуты все одурманивающее тепло испарилось, я с ледяной ясностью осознал, что произошло. А теперь прочь, прочь из этой дыры. Я со звоном швыряю деньги на стол, спешу к дверям, Улан вытягивается передо мной в струнку. Я чувствую, какими удивленными взглядами провожают меня рабочие, оторвавшись от своих карт. И знаю, стоит мне закрыть дверь, и они начнут болтать про чудака в офицерском мундире. Отныне все будут хихикать за моей спиной. Все-все, как один. И никто не пожалеет одураченного собственной жалостью.